Глава 16. «Федюланс!» — снова попытался я произнести это слово.
«Уже лучше!» — кивнул Вульф. «Но «Н» все еще слишком звучное и недостаточно носовое. Лингвист, Арчи, из тебя еще тот. И дело тут не в механических изъянах. Чтобы правильно произносить французские слова, нужно испытывать сильную неприязнь, если вообще не презрение, к некоторым самым нерушимым англосаксонским предрассудкам. Тебе это презрение почему-то не дается. Да, копьеголовая змея. Кайсака. Ботропс Атрокс. После бушмейстера самая опасная гадюка».
Фриц с моей помощью навел порядок в кабинете, подал ланч, и мы поели. Когда змея прекратила корчиться, я растянул ее на полу на кухне и измерил 6 футов 3 дюйма. Посередине ее тело было толщиной с мое запястье. Грязного желтовато-коричневого цвета, она даже дохлая, выглядела жуткой до чертиков. Я поднялся после измерений и стал гадать, что с ней делать. Тыча линейкой в труп, я заметил стоящему рядом Вульфу, что не могу просто взять и выбросить змею в мусорное ведро. Может, швырнуть ее в реку? На щеках Вульфа возникли складки.
«Нет, Арчи, жалко так с ней поступать. Возьми в подвале картонную коробку и стружку, аккуратно упакуй и напиши адрес мистера Мануэля Кимбала. Фриц отправит по почте. Это урезонит мистера Кимбала».
Так я и сделал. И это совершенно не испортило мне аппетит за ланчем. Затем мы вернулись в кабинет и стали ждать Марию Маффеи, которой Вульф позвонил после моего звонка с Фордом Роуд. Я заметил, эта тварь водится в Южной Америке. Вульф сидел в кресле, с довольным видом откинувшись назад и прикрыв глаза. Он отнюдь не жалел, что прикончил гада именно его удар, но выразил сожаление о погубленном пиве.
«Именно!» — прошептал он. «Это гремучая змея, причем одна из немногих, которая нападает без причины и без предупреждения. Только на прошлой неделе я разглядывал ее рисунок в одной из книг, что ты раздобыл для меня. В Южной Америке они водятся в изобилии».
«Тели Барстоу обнаружили змеиный яд».
«Да, это можно было бы заподозрить, когда при экспертизе не смогли сразу идентифицировать токсин. Иглу, должно быть, смазали основательно. Но эти соображения, Арчи, обретут важность, если мы потерпим неудачу с Анной Фиоре и будем вынуждены прибегнуть к осаде. Многое прояснится при должном терпении и... отказе от сдержанности. Есть ли где-нибудь в поместье Кимбала яма, где Мануэль держал крыс для своей копьеголовой змеи? Извлек ли он яд сам, раздразнив ее, чтобы она укусила мякоть банана? Маловероятно. Может, у него в Аргентине есть друг, который и выслал ему яд? Это уже больше похоже на правду. Молодой человек, смуглый и красивый, по словам Фрица, который принес записку якобы от мисс Барстоу и так ловко обращается с гадюками. Может, в обычное время он работает билетером в кинотеатре на 116-й улице? Или же это матрос с южноамериканского судна, столь удачно прибывшего в Нью-Йоркский порт только вчера? Вопросы трудные, но на каждый найдется ответ, если дело дойдет до осады. Вполне вероятно, что Мануэль Кимбал выписал копьеголовую змею из Аргентины какое-то время назад в качестве запасного варианта. Склонился к мысли, что если по какой-то причине придуманное человеком приспособление не справится с задачей, то разумно будет дать шанс природному механизму. Когда же змея прибыла, в ней возникла более срочная надобность, и жажда мести отступила на задний план. И теперь, по крайней мере, на какое-то время, у него ничего нет.
Может быть. Но, потерпев неудачу с одним планом, он в любую минуту может взяться за другой.
Вульф направил на меня палец.
Ошибка, Арчи. Непростительная ошибка. Мести придется подождать. Мистер Мануэль Кимбл отнюдь не импульсивная личность. Если вдруг обстоятельства приведут его в отчаяние, он будет действовать с отчаянием, но даже тогда не импульсивно. Однако через полчаса появится мисс Маффеи, и до ее прихода ты должен узнать о том, что нам предстоит сделать. Твой блокнот!
Я занял место за столом и 20 минут записывал то, что он диктовал без остановки. Уже через 2 минуты у меня на лице появилась ухмылка, которая не сходила с моей физиономии до самого конца. Это было прекрасно, исчерпывающе и безукоризненно. Он даже допустил, что Мария Мафеи откажется или не сможет уговорить Анну. В данном случае действия оставались бы примерно такими же, лишь сменились бы персонажи. Тогда заняться Анной предстояло мне. Он позвонил Берку Уильямсону и договорился о сцене для нашей постановки. А в 6 в кабинет должен был явиться Сол Пензер, чтобы получить седан и указания. Когда Вульф закончил диктовать, все было столь ясно, что у меня нашлась лишь пара вопросов. Я задал их и вновь принялся исписывать страницы. Вульф сидел, откинувшись назад, наполненный пивом и притворяясь, будто не лопается от удовольствия.
«Ладно, признаю, вы гений», — заявил я. «Это сработает, если у нее получится все».
Он бесстрастно кивнул. Мария Мафей появилась в точно назначенное время. Я караулил ее и оказался у дверей, прежде чем Фриц вышел из кухни. Она была в черном, и, повстречая я ее на улице, сомневаясь, что узнал бы, такой изнуренной она выглядела. После знакомства с планом Вульфа меня так и распирало. Я даже заготовил для мисс Мафей подобие улыбки, которую, однако, тут же погасил. Этой женщине было не до улыбок. Да и с меня веселье мигом слетело. Меня потряс вид того, что сотворила с ней смерть брата. Она постарела 10 лет, и блеск жизни исчез из ее глаз. Я проводил ее в кабинет, поставил для нее кресло перед Вульфом и сел за свой стол. Она обменялась с Вульфом приветствиями и сказала:
«Полагаю, вы хотите денег?»
«За что?» — спросил Вульф.
«За то, что нашли моего брата Карло. Но нашли его не вы и не полиция. Его нашли какие-то мальчишки. Я ничего вам не заплачу».
«Возможно», — Вульф вздохнул. «Я ни о чем таком не думал, мисс Мафей. Мне жаль, что вы заговорили об этом. У меня сразу же появились корыстные мысли. Однако пока давайте оставим разговор о деньгах. Вы ничего мне не должны. Забудьте. Но позвольте спросить вас. Прошу прощения, если причиню вам боль, но это необходимо. Вы видели тело вашего брата?»
Она посмотрела на него мутным взором, и я понял, что ошибся. Жизнь вовсе не исчезла из ее глаз, она просто ушла вглубь и, словно в засаде, поджидала возвращения. Женщина ответила спокойно:
«Я видела его».
«Возможно, вам показали рану у него на спине, ножевое ранение, нанесенное убийцей».
«Я видела его».
«Хорошо. Если бы я мог с вашей помощью изобличить того, кто пустил в ход этот нож, и добиться его наказания, помогли бы вы мне?»
В мутных глазах мелькнул проблеск и тут же угас.
«Я заплатила бы вам за это, мистер Вульф», — произнесла Мария Мафей.
«Полагаю, заплатили бы. Но пока забудем об этом. Я прошу о другой помощи. Поскольку вы достаточно сообразительны, чтобы делать здравые предположения и должны испытывать неудобства, когда ничего другого на ум не приходит, мне лучше все вам объяснить. Человека, который убил вашего брата, я, наравне с другими, разыскиваю за еще одно совершенное им деяние. Деяние более сенсационное и не менее прискорбное. Я знаю, кто он, но ваша помощь нужна».
«Вы знаете? Скажите мне».
Мария Мафей дернулась в кресле, блеск в ее глазах на этот раз не угас. Вульф направил на нее палец.
«Полегче, мисс Мафей, боюсь, вы должны доверить отмщение другим. Не забывайте, что цивилизованные и благоразумные люди совершают убийства, следуя сложным правилам, которые позволяют избежать личной ответственности. Продолжим. Вы можете помочь. Вы должны мне довериться. Муж вашей подруги Фанни, мистер Даркин, подтвердит, что мне можно доверять. Кроме того, он и сам будет помогать. Я хочу поговорить о мисс Анне Фиоре, девушке, которая работает в пансионе, где жил ваш брат. Вы знаете ее?»
«Конечно, я знаю ее».
«Вы ей нравитесь? Она вам доверяет?»
«Не знаю. Она из тех, кто скрывает свои цветочки».
«Если они есть! Тактичный способ выразить это. Благодарю. Не смогли бы вы сегодня вечером отправиться в моем автомобиле с водителем к мисс Фиоре и уговорить ее на продолжительную поездку с вами? Придумать такое убедительное объяснение, чтобы она охотно согласилась».
Мария Мафей посмотрела на него и через мгновение кивнула.
«Я уговорю ее. Хотя это будет довольно необычно. Мне придется подумать».
«У вас будет время для этого. Я предпочитаю, чтобы предлог сочинили вы сами. В таком случае вы используете его с большим толком. Но это все, что вам необходимо будет сделать. Один из моих людей поведет автомобиль. Во всем остальном вы должны тщательно и точно следовать моим указаниям. Вернее, указаниям мистера Гудвина. Арчи, будь добр, объясни».
Вульф уперся в край стола, оттолкнулся от него вместе с креслом и встал.
«Простите, что покидаю вас, мисс Мафей, но настало время для моих растений. Возможно, когда мистер Гудвин закончит объяснение, вам захочется на них взглянуть. Тогда он проводит вас наверх».
И он ушел. В тот день я не повел Марию Мафей наверх, чтобы показать орхидеи. Когда я закончил объяснение, было уже почти 5 часов, а мне еще нужно было кое-что сделать. Она вовсе не упиралась, но потребовалось многое растолковать. А потом я прошелся по деталям еще 3 раза, желая убедиться, что она от волнения ничего не испортит. Мы решили, что для нее будет лучше предварительно навестить Анну и обо всем договориться. Поэтому я вывел ее на улицу, посадил в такси и отправил на Салливан-стрит. Затем я приступил к своим хлопотам. Мне надо было раздобыть нож, маски и пистолеты и договориться о прокате автомобиля, потому что мы не могли допустить, чтобы Анна узнала родстер, а также подключить Билла Гора и Ори Кеттера. Их предложил я, и Вульф согласился. Он уже велел Даркину явиться в 7 часов. Я все сделал, но лишнего времени совершенно не осталось. В 7:30 я торопливо пообедал на кухне, Вульф же в это время инструктировал Сола Пензера. Уходя, Сол заглянул на кухню, скорчил мне рожу, как будто его физиономия и так была недостаточно уродливой, и сказал:
«Давай, наворачивай, Арч, это может оказаться твоей последней трапезой. Сегодня вечером ты имеешь дело не с сачком».
У меня был набит рот, поэтому я только и ответил:
«Шройся, шмарчок».
Билл Гор и Даркин прибыли вовремя. Ори же опоздал, не настолько, чтобы это имело значение. Я пересказал им сценарий и повторил его для Ори несколько раз, потому что от него зависело многое. У нас не было совместных дел вот уже больше 2 лет, и, видя вновь, как он кривит свои тонкие губы и оглядывается, куда бы сплюнуть табак, мне даже казалось, что старые денечки вернулись. Вульф все еще обедал, когда незадолго до 8 мы вышли. Я арендовал черный Бьюик-седан. Да, у него было 4 колеса и мотор, но все-таки это был не родстер. Мы с Ори сели спереди, а Билл Гор и Даркин сзади. Про себя я подумал: жаль, что это всего лишь подстава. С такими орлами я бы вызвался остановить все, что угодно, хоть автобус со шпаной, хоть бутлегерский грузовик с партией нелегальной выпивки. Ори сказал, что мне надо бы повесить на радиатор знак «В машине разбойники». Я ухмыльнулся, но через силу. Я знал, все должно было пройти в точности, как задумывалось, и ответственность за это лежит на мне. Как справедливо заметил Вульф, хотя разум Анны Фиоры и был ограниченным, в пределах своих способностей она могла бы заметить такое, что ускользнуло бы от более широкого ума. Я взял на запад и въехал на Соумилл-Ривер-Роуд. Поместье Уильямсона располагалось в глуши к западу от Территауна на второстепенной дороге. Местность я знал так же хорошо, как 35-ю улицу. 4 года назад мне довелось частенько сюда наведываться. Я надеялся добраться до места к 9:30. Но плотный поток машин в Йонкерс немного меня задержал, поэтому я включил фары при повороте на подъездную дорогу, где некогда подобрал миссис Уильямсон в обмороке и повез ее к пруду, чтобы побрызгать водой ей на лицо, несколькими минутами позже намеченного. Я проехал вверх до дома примерно с 3 мили и, оставив троицу в машине, вышел и позвонил в дверь. Танзер, дворецкий, меня помнил, и мы пожали друг другу руки. Я сказал, что заходить не буду, мне надо лишь минуту переговорить с его хозяином. Берг Уильямсон тут же появился, мы тоже обменялись рукопожатием, и он выразил сожаление, что меня не было на обеде в пятницу. Я ответил, что мне тоже очень жаль. «Я немного опоздал, мистер Уильямсон, и заскочил только убедиться, что все устроено. Снаружи никаких шатающихся слуг, занятых ловлей светлячков. Можем мы продолжить?»
«Все в порядке», — рассмеялся он. «Никто не расстроит ваш ужасный заговор. Мы, конечно, все сгораем от любопытства. Нам нельзя спрятаться в кустах и понаблюдать».
«Вам лучше оставаться в доме, если не возражаете», — покачал я головой. «Мы с вами больше не увидимся, мне придется быстро удирать. Полагаю, Вульф завтра позвонит вам поблагодарить».
«Не стоит беспокоиться. Мне никогда не отплатить Ниро Вульфу сполна за то, чем я обязан ему».
Я возвратился к машине, развернулся и поехал обратно по подъездной дороге. Я уже присмотрел местечко где-то на полпути, ярдах в 300 от общественного шоссе, где по обеим сторонам рос высокий кустарник, сразу за которым стояли деревья. Удобно и темно. Дорога там сужалась достаточно, чтобы я мог заградить ее седаном, даже не утруждаясь развернуть его поперек. Я остановил Бьюик на позиции и выключил фары. Мы все вышли. Было почти 10 часов, а наша жертва должна была появиться через 15 минут. Я раздал пистолеты и вручил Ори нож, а потом мы нацепили маски. Выглядели мы крутой шайкой, и я невольно усмехался остротом Ори, хотя, по правде говоря, был взвинчен. Все необходимо было провернуть без сучка и задоринки. Я снова прошелся с ними по сценарию. Они знали свои роли на зубок, и тогда мы рассеялись по кустам. Стало совсем темно. Парни принялись перекидываться друг с другом замечаниями, и вскоре я велел им заткнуться, чтобы можно было слышать хоть что-то. Через пару минут снизу донесся шум вульфовского седана, идущего на подъем на второй скорости. Из-за кустов я не видел фар, но вскоре их свет появился. Он становился все ярче. Затем я разглядел и сам автомобиль. Его гул раздавался все ближе. Когда же водитель заметил прямо перед собой мой Бьюик, то замедлил ход. Я выскочил из кустов, запрыгнул на подножку машины Вульфа, стоило ей только остановиться, и сунул свою пушку прямо в нос Солу Пензеру на водительском сиденье. Остальные присоединились ко мне. Справа от меня Билл Гор, тоже встав на подножку, сунул пистолет в открытое окошко. Ори, за которым маячил Даркин, открывал вторую дверь. Мария Мафея визжала, а Анна не издавала ни звука.
«Живо вылезайте!»
— велел Ори.
«Ошевеливайся! Хочешь, чтобы я в тебе дырку проделал?»
Анна выбралась и встала рядом с подножкой. Билл Гор залез внутрь, схватил Марию Мафеи и вытащил ее наружу. Ори прорычал:
«Ты закрой пасть!»
Потом крикнул мне:
«Если водила вякнет, влепи ему! Выключи фары!»
«У меня ее сумочка, она пухлая!» — объявил Билл Гор.
«Который?» «Вот этой!» «Отлично! Держи сумочку у себя и следи, чтобы баба не орала! Откроет рот, двинь ей разок!»
Ори повернулся к Даркину.
«Эй! Подержи эту, пока я посвечу на нее!»
Даркин встал за Анной и схватил ее за руки, а Ори фонариком осветил ей лицо. Анна побледнела, рот у нее был плотно сжат, она даже не пискнула. Ори светил ей прямо в глаза, и его лицо в маске совершенно растворялось в темноте.
«А, это ты!» — произнес он. «Ей-богу, попалась! Значит, болтаешь, как Карло Мафеи делал вырезки из газет? Говорил по телефону и все остальное, что должна была забыть! Язык распустила, больше ничего не расскажешь! Нож, который сгодился для Карло Мафеи, сгодится и для тебя! Передавай ему привет от меня!»
Он вытащил длинный нож и замахнулся. В свете фонаря сверкнуло лезвие. «Да! Он был чертовски хорош!» Мария Мафей завизжала и бросилась к нему, едва не удрав от Билла Гора. Билл 200 фунтов литых мышц вновь схватил ее. Даркин вытащил Анну Фиоры из-под ножа и крикнул Ори:
«Довольно, хватит! Ты обещал больше не дурить, хватит!»
Ори перестал размахивать ножом и вновь направил на Анну фонарик.
«Черт с вами!»
Прозвучало это у него весьма кровожадно.
«Где твоя сумочка? Достану тебя потом! Давай, хватит стоять и трясти башкой! Сумочка где? Где сотня, что я прислал тебе? Нет? Ну-ка, подержи ее, я ее обыщу!»
Он потянулся к ее чулкам, и Анна словно взбесилась. Она вырвалась от Даркина и издала вопль, который, должно быть, услышали в Уайт-Плейнсе. Ори схватил ее и почти оторвал ей рукав. Даркин снова ее держал. Когда Анна поняла, что ей не вырваться, то продемонстрировала такую технику пинков и укусов, что я, не участвовавший в свалке, сильно этому порадовался. Наконец Даркину удалось более-менее обездвижить ее, обхватив Анну одной рукой и не давая ей возможности пустить в ход ногти. Другой он удерживал ее голову. Однако Ори так и не удалось запустить руку ей в чулок. Пришлось порвать его. Я понял, что нужно поскорее сматываться, или нам придется связать ее. поэтому я заставил Соло отогнать его автомобиль назад по краю дороги, чтобы проехать на своем. Даркин подтащил Анну Фиоре, по-прежнему легающуюся и норовящую его укусить, к машине Соло и запихнуть внутрь. Орри скакал рядом и рычал на нее.
«Все держала мои денежки, а? И не сожгла, да? В следующий раз будешь держать рот на замке!»
Я побежал к Бьюику, завел двигатель и подкатил поближе. В машину ввалились остальные. Когда мы тронулись, Мария Мафей что-то кричала нам вслед. Голоса Анны слышно не было. Настолько быстро, насколько это было возможно, я промчался по изгибам подъездной дороги и, едва лишь вывернув на шоссе, дал полный газ. Билл Гор на заднем сиденье едва не задыхался от смеха. Я выехал на Соумилл Ривер Роуд, взял на юг и сбавил скорость до 60. Орри рядом со мной до сих пор не проронил ни слова. Я спросил у него, забрал деньги?
«Ага, забрал»,
— произнес он не особо любезно.
«Думаю, попридержу их, пока не выясню, выплачивает ли Нира Вольф страховые компенсации работникам».
«Что? Крепко тебе от нее досталось?»
«Укусила два раза. Эта сотня баксов девчонке была дороже, чем мне мой правый глаз. Если бы ты предупредил, что придется укрощать тигрицу голыми руками, я бы вовремя вспомнил, что у меня назначено свидание».
Билл Гор вновь рассмеялся. Я решил, что постановка удалась на славу. Лучшего Вульф и желать бы не мог. Единственное, чего я ранее опасался, это что Анна, ударившись в панику, сломается навеки вечные. Но теперь это представлялось маловероятным. Я был рад, что Вульф подключил к делу Марию Мафеи и что она согласилась помочь. Мне пришлось бы весьма не по душе отвозить Анну Фиоре назад в город с ее опустевшим чулком. И теперь вопрос заключался в следующем. Что ей известно и скоро ли мы это узнаем? Будет ли у затеи Вульфа тот финал, который он наметил? Если да, то какой развязки нам ожидать? Так или иначе, по плану я должен был пулей лететь назад к Вульфу и не имел времени развести парней по домам. Билла Гора я высадил на 19-й улице, а Даркина и Ори подбросил до Верхнего Манхэттена, где они вышли у станции метро Таймс-сквер. Поскольку Бьюик оставлять перед домом явно не стоило, я доехал до гаража, сдал его и пешком отправился домой. Опасаясь новых подарков, которые Мануэль Кимбл пожелает преподнести Нира Вульфу, я, уходя, велел Фрицу запереть за мной дверь на засов, и сейчас, чтобы попасть в дом, мне пришлось разбудить его звонком. Была почти полночь, однако он явился на первый же звонок. Вульф в кабинете поглощал печенье и штудировал каталог Хёна. Я вошел и встал, ожидая, когда он поднимет на меня глаза. Наконец он удосужился проделать это и произнес.
«Вовремя!»
«И не на щите!» — кивнул я. «А вот Ори Кеттеру досталось. Она покусала его. И Даркина тоже. Эта девица — сущее наказание Господне!» «Ваша пьеса прошла на ура. Скоро они должны быть здесь. Я поднимусь и переоденусь для следующего действия. Могу я выпить стакан молока?»
«Сделай милость»,
— только и сказал Вульф, снова уткнувшись в каталог. Молоко я взял с собой в комнату и потягивал его, пока раздевался и облачался в пижаму. Данная составляющая постановки представлялась мне несколько вычурной, но я не возражал, раз уж выдалась возможность нарядиться в халат, который Вульф подарил мне пару лет назад и который удалось надеть всего один раз. Я закурил сигарету, допил молоко, а затем напялил халат и оглядел себя в зеркале. Как раз в этот момент с улицы донесся шум подъезжающей машины. Она остановилась. Я подкрался к открытому окну и услышал голос Соло Пензера и вслед Марии Мафеи. Я сел и закурил еще одну сигарету. Я просидел так почти полчаса, слышал, как Фриц впускает их, затем их голоса в прихожей по пути в кабинет, а потом воцарилась тишина. Ожидание столь затянулось, что я начал гадать, не сорвалось ли наше мероприятие, не заканчивает ли Вульф спектакль без моего участия. Но вот раздались шаги в прихожей, затем на лестнице, и вскоре Фриц сообщил, что Вульф зовет меня в кабинет. Я немного выждал, вполне достаточно, чтобы проснуться и накинуть халат, как будто действительно спал, взъерошил волосы и спустился вниз. Вульф сидел за своим столом. Мария Мафей занимала кресло перед ним, а Анна — подле стены. У нее был тот еще видок. Один рукав болтается на нитках, нога голая, лицо грязное, а волосы в полном беспорядке. Я замер, как вкопанный. «Мисс Мафей! Анна! На вас спустили собак?» Вульф направил на меня палец.
«Арчи, приношу свои извинения, что пришлось тебя побеспокоить. Мисс Мафей и мисс Фиора подверглись нападению. Они ездили за город навестить сестру мисс Мафей, когда на них напали бандиты. Их машину остановили, с ними грубо обращались и ограбили. У мисс Мафей отняли сумочку и кольца. Мисс Фиора лишилась денег, что она нам показывала. А ведь она заработала их с таким трудом».
«Нет», — возмутился я, — «Анна, только не те деньги!» Анна посмотрела на меня. Я встретил ее взгляд достойно, но через секунду решил, что лучше вновь сосредоточить свое внимание на Вульфе.
«Это он взял их», — заявила Анна.
«У мисс Фиори создалось впечатление», — сказал Вульф, что человек, забравший у нее деньги, был как раз тем, кто и послал их ей. Я посоветовал ей и мисс Мафей обратиться в полицию, но они не склонны последовать моему совету. Мисс Мафей не доверяет полиции в принципе. Мисс Фиоре, кажется, убеждена, что мы, в особенности ты, способны оказать большую помощь. Ты, конечно же, в данную минуту одет не совсем надлежащим образом, чтобы бежать на улицу, разыскивать грабителей, да и место преступления в 30 милях. Но мисс Фиоре попросила тебя позвать. Есть какие-нибудь соображения?»
«Да», — произнес я, — «это ужасно, ужасно. А я спал себе наверху. Жаль, что не я тебя возил, Анна, иначе этого не случилось бы. Мне плевать, кто там осмелился забрать твои деньги. Я не верю, что это мог быть тот человек, что послал их тебе. Он убивает людей и тебя убил бы». Взгляд Анны метался между мной и Вульфом, но я уже не думал, что в нем может отражаться подозрение. Она была всего лишь потрясена, ошеломлена своей невообразимой утратой. Наконец девушка произнесла.
«Он хотел убить меня, и я укусила его».
«Рад за тебя. Видишь, Анна, что происходит, если пытаешься вести себя прилично с негодяем. Если бы ты сожгла деньги, когда я тебя просил, и рассказала бы нам, что тебе известно, у тебя сейчас были бы деньги мистера Вульфа. А теперь ты не можешь сжечь те деньги, потому что у тебя их нет. И вернуть их ты сможешь только в том случае, если я поймаю его. Помни, это именно тот человек, который убил Карла Мафеи. И только посмотри, что он с тобой сделал. Порвал на тебе платье, стащил чулки. Он поранил тебя?»
«Нет, не поранил», — покачала головой Анна. «Вы сможете его поймать?»
«Мог бы попытаться, если бы знал, где искать».
«Вы вернете мне их назад?»
«Твои деньги?»
«Конечно».
Анна посмотрела на свою голую ногу, и ее рука медленно скользнула под кромку подола и замерла на месте, где некогда были спрятаны двадцатки. Мария Мафей собиралась что-то сказать, но Вульф жестом призвал ее к тишине. Анна все продолжала смотреть на ногу.
Мне надо раздеться.
Я не понял ее, но вот Вульф сообразил сразу же.
Ну, конечно. Арчи, включи свет в гостиной. Мисс Мафеи вас не затруднит помочь мисс Фиоре?
Я прошел в зал, включил свет, закрыл окна и шторы. Анна и мисс Мафеи зашли вслед за мной и теперь ждали, когда я выйду. Я дружески улыбнулся Анне, насколько был на это способен. Она побледнела, но глаза сверкали ярко, как никогда. Я прошел в кабинет и закрыл за собой дверь. Вульф сидел в кресле прямо, не откинувшись по своему обыкновению. Его лицо совершенно ничего не выражало, но вот его руки лежали на подлокотниках кресла, а правый указательный палец кончиком описывал кружки по полированному дереву. Для Вульфа это означало, что он находится в крайней степени возбуждения. Я сел. Из гостиной доносились шорохи и приглушенные голоса. Возились женщины долго.
«Шикарную тогу вы мне подарили», — заметил я.
Вульф взглянул на меня, вздохнул и снова прикрыл глаза. Когда дверь открылась, я так и подскочил. Анна вышла вперед, сжимая в руке какую-то бумажку. Ее оторванный рукав был заколот булавками, а волосы заглажены назад. Она подошла ко мне, сунула бумажку и буркнула.
«Вот, мистер Арчи!»
Я хотел похлопать ее по плечу, но понял, что она наверняка закричит, стоит мне к ней лишь прикоснуться, а потому ограничился кивком. Они с Марией Мафеей сели в кресло. Бумага оказалась плотным конвертом из манильской бумаги. Я повернулся к столу Вульфа, намереваясь вручить ему добычу, но он мотнул головой, чтобы я открыл конверт. Тот не был запечатан. Я извлек его содержимое и разложил на столе. Это оказалась целая коллекция. Нам с Вульфом понадобилось какое-то время, чтобы внимательно ее изучить. Прежде всего, мы увидели заметку о смерти Барстоу, которую Карло Мафей вырезал из «Таймс» 5 июня. Затем несколько точных и изящных эскизов на отдельных листках с изображением пары пружин, спускового крючка и массы прочих сложных деталей, а на одном из набросков угадывалась головка клюшки для гольфа. Далее прилагалась вырезка из воскресной ротогравюры, фотография Мануэля Кимбла возле его самолета, подписи к которой значилось его имя и отмечалась популярность авиации среди молодежи Уэстчестера. Внизу было приписано карандашом «Человек, для которого я сделал клюшку для гольфа. Смотри эскизы». 26 мая 1933 года. Карло Мафей. Последний предмет – 10-долларовая банкнота специального выпуска, погашаемая золотом. И на ней тоже было кое-что написано. Подписи 4 человек. Сары Барстоу, Питера Оливера Барстоу, Лоуренса Барстоу и Мануэля Кимбала, сделанные затупленным мягким карандашом на одной из сторон купюры. Я осмотрел все это во второй раз и прошептал Вульфу. «Ну, паря!» Он отозвался.
«Я терплю это от Сола Пензера, Арчи, но от тебя не потерплю. Даже в качестве воздаяния должного сей выдающейся выставке. Бедный Карло Мафеи. Он проявил такую дальновидность, собрав все это, но безрассудно отправился на роковую встречу. Мы пожинаем плоды его дальновидности, а за безрассудство он дорого заплатил. Презренная сделка. Мисс Мафея, вы лишили свои сумочки, но обрели то, что успокоит волнение в вашей крови. Убийца вашего брата известен. И теперь у нас есть оружие для его наказания. А вы, мисс Фиора, получите свои деньги назад. Мистер Арчи найдет и вернет их, я обещаю. Он постарается сделать это как можно скорее, так как я могу догадываться, сколь мало значит для вас обещание. Жестокое пламя реальности — единственное, что дарит вам тепло и свет. Реальности двадцатидолларовых банкнот. Мы не заставим вас долго ждать, мисс Фиор. Расскажите мне, пожалуйста, когда мистер Мафей передал вам все это?
Анна заговорила. Она отвечала на вопросы Вульфа не то чтобы бойко, но вполне охотно. Он выяснил все подробности и велел мне их записать. Она действительно видела драйвер. На протяжении многих дней Карло Мафей запрещал ей заходить в свою комнату, когда работал, и запирал шкаф. Но однажды, во время его отсутствия, дверца шкафа неожиданно поддалась, когда Анна попробовала ее открыть. Впрочем, ее любопытному взгляду не открылось ничего необычного, за исключением клюшки для гольфа, явно недоделанной. Мафей, обнаружив по возвращении, что клюшку явно кто-то трогал, встревожился и пригрозил отрезать ей язык, если она кому-нибудь заикнется о драйвере. Вот и все, что ей было известно. Конверт она получила 5 июня, в день исчезновения Мафеи. Около 7 часов, сразу же после того разговора по телефону. Она зачем-то поднялась наверх, и он зазвал ее к себе в комнату и вручил этот конверт. Попросил подержать бумаги у себя до утра, а если он вдруг не вернется и от него не будет никаких вестей, то передать конверт его сестре. Стоило Анне сказать это, как Мария Мафей так и взвелась. Она вскочила и бросилась к девушке. Я кинулся за ней, но голос Вульфа, словно удар бича, опередил меня. «Мисс Мафей!» Он ткнул в нее пальцем. «В свое кресло! Сядьте, будьте добры!» «Благодарю. Ваш брат мертв. Приберегите свою ярость». Повыдергав волосы у мисс Фиоры, вы, полагаю, поинтересовались бы, почему она не отдала вам конверт. Мне представляется это очевидным. Вероятно, я смогу дать объяснение, избавив ее от неловкости. Не знаю, велел ли ей ваш брат не заглядывать в конверт. Как бы то ни было, она заглянула и увидела там банкноту в $10. Эта купюра оказалась у нее в руках. Мисс Фиор, до того, как Карло Мафей передал вам этот конверт, какой самой крупной суммой вы когда-либо располагали?
«Не знаю», — ответила Анна. Тогда я спросил ее, «у тебя когда-нибудь раньше было $10?» «Нет, мистер Арчи».
$5? Она покачала головой.
«Миссис Ричи платит мне $1 в неделю».
«Чудесно. И ты покупаешь себе обувь и одежду?»
«Ну, конечно, покупаю».
Я только и всплеснул руками. Вульф подытожил.
«Мисс Мафеи, вас или меня точно так же можно искусить царством, вот только его границы не будут столь скромными. Она, возможно, боролась с искушением и к следующему восходу солнца. Быть может, победила бы его и отдала вам конверт целости и сохранности. Но утренняя почта доставила ей другой конверт, и в нем было уже не просто царство, а целый восхитительный мир. Она проиграла, хотя, возможно, Где-то это считается победой. Откуда нам знать? Как бы то ни было, ее борьба завершилась. А теперь, мисс Мафей, сделайте следующее и не допустите ошибки. Возьмите мисс Фиоры с собой и держите ее у себя. Водитель ждет вас на улице. Своему нанимателю скажите, что вас навестила племянница. Или придумайте что угодно, но оберегайте мисс Фиоры, пока я не скажу вам, что опасность миновала. И ни при каких обстоятельствах не позволяйте ей выходить на улицу. Мисс Фиора, вы слышите?
Я сделаю все, как скажет мистер Арчи.
Хорошо. Арчи, поедешь с ними и объяснишь условия. Это всего лишь на день или около того.
Я кивнул и отправился наверх снять халат до следующего года и что-нибудь надеть.